Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот притча, которую только что мы с вами под сводами этого храма услышали. Один человек, очень богатый, состоятельный, решил устроить праздник. Или, как говорит Евангелие, пир. Такое он слово употребляет. И пригласить на этот пир людей, близких друзей. Из этого ничего не получилось. Потому что у одного, у другого, у третьего были какие-то свои дела. И они под теми или другими благовидными, или неблаговидными предлогами отказались. Тогда человек этот послал своих помощников, слуг, по всему городу, по всем окрестностям, с таким наказом. Кого бы вы ни встретили, грязных, больных, нищих, хромых, слепых, любых, всех зовите ко мне на пир. Пусть все придут и со мной разделят мою трапезу. Конечно же, это притча о Господе, который зовет верных своих, в данном случае нас, православных христиан, на великий пир, на божественную литургию, с тем, чтобы с ним, как апостолы, на Тайной вечере вкушали тело и кровь Господню с самим Христом. Сделать это и сейчас. И тех, кто от этого отказывается, кто не приходит, кто не хочет, кто находит разные причины, и домашние заботы, и хлопоты, и семейные, всякие разные, Господь не то что отвергает, Он их оставляет. И приглашает всех, духовно больных, духовно хромых, духовно незрячих, всех, для того, чтобы вкусить с ними эту трапезу, разделить, для того, чтобы принять участие в величайшем таинстве, тело и крови Христовой. Это очевидно, притча об этом. Но только ли об этом? Мы с вами, услышав ее, только ли под Господином должны с вами понимать Бога, который всех верных призывает, всех отказывающихся оставляет и призывает вообще всех людей. Приходите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я вас упокою. Только ли о Господе речь идет? Наверное, нет. Потому что любая притча, она многогранна, она многопланова. Она столько содержит смыслов глубоких, и видных, и невидимых, в глубине находящихся, до которых нужно докапываться долгое время и опытом жизни большим, и лежащих на поверхности. Я думаю, что нет. Это притча и о нас с вами, потому что Господин этот, в качестве Господина этого, человека, который собирается устроить мир, может быть, каждый из нас. Вообще, давайте подумаем немножечко и посмотрим на эту притчу с другой стороны и зададим себе другой вопрос. Никто есть Господин, никто есть Его друзья, никто есть посторонние, незнакомые Ему люди. А вообще, зачем этому Господину нужно было приглашать вообще кого-то? Есть огромное событие в Его жизни, большое очень. Это может быть его день рождения. Это может быть брак его сына. Это может быть рождение ребенка. Кого, какое угодно событие, но важное, величайшее событие в его жизни, очень важное, очень значимое для него. Ну, накрыл бы стол, украсил бы жилище. Ну, уставил бы стол разными яствами. и ел, и пил, и веселился, и радовался этому событию. Один. Один. И никаких хлопот, и никаких забот. И не надо никого приглашать, и не надо тратить время, и не надо попадать в глупые ситуации, когда отказываются люди. И как следствие, обида или гнев может возникнуть в душе. И вот так весь день и весь праздник просидишь один, обижаясь или гневаясь, испортишь себе настроение. Зачем приглашать людей? Зачем мы с вами? Когда собираемся устраивать какой-то праздник, обязательно друзей своих, родственников своих, любимых своих, близких своих приглашать. Да потому что сидеть одному за столом, ну не то что странно, не то что скучно, но просто глупо сидеть и кушать, даже если стол ломится от теста, даже если они очень вкусные. Потому что самая главная радость человека – это общение с другим. С Богом прежде всего, конечно, но и с ближним со своим. Ведь мы, каждый из нас, создан по образу Божию, подобию Божию, а значит, в душе каждого из нас есть любовь. Вот такими нас Господь создал, что мы не можем без любви. А любовь – это вот такое состояние души, которое оно просит, но требует, для которого необходим другой человек, или Бог, другой. И радость человеческая, чем этот другой наш любимый отплатит нам любовью большей, больше. Чем нас любят больше, тем мы, нам приятнее, тем нам радостнее, тем мы чувствуем себя счастливыми. Самая главная трапеза, которую, дорогие братья и сестры, для нас устраивает Господь, это божественная литургия. По канонам, если на литургии не присутствует ни одного человека, значит, ее совершать не следует, не надо. Для кого? Один священник для себя должен ее совершить. Не благословляет церковь. Только если в храме, хотя бы если нет человека, для него совершать, а сам для себя нет. Всякий раз, когда мы с вами собираемся за божественной литургией, и она начинается, одна из первых молитв, которая звучит в храме, это молитва тайная. Не в том смысле, что она какая-то секретная, ее нельзя вам слышать, нет. Она обычно произносится во время иктении, но поскольку у меня есть микрофон, вы ее слышите. Я специально хочу, чтобы все молитвы, которые читаются в алтаре, вы слышали и понимали. Они очень глубоки, а самое главное, они дают вам возможность увидеть, понять, что в алтаре происходит. Не просто так священник стоит перед престолом и ждет, и слушает песнопение. Нет. Он находится в глубокой молитве. И удивительно глубокими, красивыми, прекрасными словами просит Господа о том, чтобы Он не спослал благодать свою на предстоящих людей, то есть на вас. Ну и на себя, конечно, в последнюю очередь. И вот эта молитва буквально первая антифона литургии. Первая антифона литургии, она звучит такова. «И же общие сия и согласные даровавы нам молитву. И же и двумя или трем согласующимся о имени Твоем прошение подать обещал. Сам и ныне прошение нас к полезному исполни. Подая нам и в настоящем ветце познание Твоей истины, и в будущем живот вечный даруя». Если произнести ее на современном языке, она будет звучать так. «О Ты, Господи, который дал нам эти тайные молитвы». А действительно, литургию Он нам дал. «Ты, который обещал в двум или трем согласующимся, собравшимся молиться во имя Твое. Исполни наши молитвы и сейчас, и в будущем веке. Уже в этой молитве мы с вами слышим, что Господь призывает нас всех на литургию вместе. И молитвы-то наши должны быть согласными. И молиться мы с вами должны единой душой, единым сердцем. И чувствовать себя братьями и сестрами, каковыми называем себя. И глубоко осознавать себя единой большой семьей, у которой одна глава – это Иисус Христос. А мы все маленькие клеточки этого тела, этой семьи. Это высшее единение, это высшее общение. Это самая духовная, божественная трапеза, о которой сегодня также говорилось в этой притче. Почему Христос так настойчиво благословляет нас посещать храмы, участвовать в Евхаристии, в Божественной литургии? Почему Он сказал такие слова в Евангелии? Устами апостола Павла, что если кто не пьет крови Христовой и не ест его тело, не спасется, не имеет живота вечного. Это что означает? Кто не причащается, не спасется. Почему? Ну почему? Причин много, потому что причащение. Вот одна из них, Христос во время причастия входит в нашу кровь и в наше тело. И соединяет нас с собой. Если этого соединения нет, мы не спасемся. Если этого соединения нет, мы не спасемся. Потому что спастись значит соединиться со Христом, быть вместе с Ним, рядом с Ним, иметь Его в себе, а само быть в Нем. Это дает только причастие. Но есть еще одна очень важная причина. Дело в том, что Царство Небесное – это не просто место, куда мы зайдем, где тепло, где светло, где не дует ветер, где нет влажного мороза, который у нас в Хабаровске вот сегодня, где свет не отключают, где благоустроены квартиры. Не это есть Царство Небесное. И даже не дворцы, где мы с вами будем жить. Царство Небесное есть состояние души, особое. Это состояние души, когда она открыта навстречу всем. И все, кто в Царстве Небесном находится, в этом же состоянии находится, в глубоком духовном состоянии любви, прекрасно ощущают, что у нас там происходит. Самую малейшую мысль видят все. Самое малейшее колебание сердца, движение души. Самое слабенькое и маленькое чувство. Всем оно открыто. Все его видят. И мы с вами видим души и сердца всех, кто в этом Царстве Небесном находится, тоже. Все всем открыты. И Бог всяческое во всех. Вот представьте себе на минуточку. На минуточку. Вот сейчас Господь это совершает под сводами нашего храма. И вдруг мы все стоим как раздетыми, с обнаженными душами. И все наши мысли, и хорошие, о Боге, о Богородице, о литургии, о желании причаститься, о стремлении к любви, покаяния в грехах. И наши мыслишечки, греховные и мелкие, завистливые, злобные, осуждающие, вдруг встали явны всем. Представляете, какая картина будет? И как нам будет стыдно? Сейчас, может быть, не стыдно, потому что никто этого не видит, что внутри у нас. А если увидят? А если почувствуют? А если мы это тоже поймем, что всю нашу нечистоту, вся наша нечистота, перед глазами всех людей сейчас здесь. Такой позор, такой стыд будет, что не дай Бог, ни в каком Царстве Небесном таком нам не захочется жить. Уж лучше пусть в аду, только закрытыми. Пусть никто не знает, что у нас внутри. Так вот, Господь, призывая нас на богослужения православные, призывая нас особенно на божественную литургию, тем самым постоянно и неизменно, терпеливо и неотступно учит нас быть вместе духовно, учит нас здесь, слушая эти прекрасные песнопения, слушая эти глубокие молитвы, очищаясь покаянием перед каждой литургией, совершая божественную литургию, причащаясь тело и крови, постепенно, с одной стороны, избавляться от всей грязи и нечистоты, которая внутри каждого из нас есть, к сожалению, к великому. Люди мы земные, люди мы грешные, но стремящиеся к спасению, но все-таки еще грешные. А с другой стороны, учит нас постепенно приближаться друг к другу, внутренне становиться друг к другу ближе, роднее, понимать больше друг друга, прощать больше друг друга. Чем дальше мы живем в церкви, чем больше присутствуем на богослужениях, тем больше мы начинаем любить друг друга по-настоящему, так, как заповедал Христос, обращая внимание только на хорошее и стараясь снисходить к слабостям друг друга. Вот для этого Господь создал церковь, чтобы мы с вами учились жить в Царстве Небесном еще здесь, на земле. И когда Он призовет нас, когда после страшного суда каждый из нас, дай Бог, окажется в Царстве Небесном, то тогда уже никакой самой малой греховной мыслишечки, никакого самого малейшего греховного движения души по отношению никому у нас уже не будет. Вот это величайшая радость, вот это величайшее блаженство, вот это то, к чему мы должны стремиться, и то, о чем говорит Евангелие. Да будет Бог всяческое во всех. Аминь.